Это сродни шаманизму. Шаманы, используя магические заклинания, с помощью якобы силы своей, встречали духов тайги, духов тундры, зверей, предков. Известно то, что в магии и чародействе нет понятия любви или взаимоуважения. Здесь речь идет о том, что один должен подчинить другого. Ни в коем случае не любить его или каким-то образом общаться с ним. Все вот эти вот магические структуры действуют по определенным стереотипам. Те духи, с которыми общаются шаманы. Кстати, можно экстрасенсов приравнять к тем же самым шаманам, которые действуют, в общем-то, вслепую, думаю, что они имеют какую-то конкретную силу. Но они, я еще раз говорю, есть наживка для погубления людей. Они нужны для того, чтобы люди прореагировали, понимаете, инициировались на их определенные действия для того, чтобы ввести их в обольщение и войти с ними в контакт. И после этого погубить эту душу. В некоторых случаях шаманы просто-напросто лгали. Они, например, использовали элементы фокусов для того, чтобы привлечь к себе людей. И этими фокусами обманывали людей, для того, чтобы они подумали, что это на самом деле чудо. Чуда никакого не происходило, была просто попытка обольстить и подчинить себе человеческую душу. Кроме всего прочего, мы прекрасно понимаем то, что сами эти шаманы являлись рабами этих самых демонов, с которыми они входили в общение и в контакт. Почему? Потому что демон не может находиться в подчинении человека, если он не заключен Святым Крестом, как делали это некоторые святые угодники Божии. В частности, Иоанн Новгородский, когда бес сидел у него в умывальнике, он его заключил крестным знамением, тот не мог оттуда вылезти. Вот он сидел там и, в общем-то, был расстроен положением, в которое он попал. Без разрешения, которое мог дать ему Святой Угодник Божий, он из умывальника выйти не мог. Вот это имеет другую совершенно форму. Почему? Потому что здесь сила Божья сковывает демоническую силу с учетом мольбы человека, который к нему обратился. В данном случае Святого Угодника Божьего. По сути, шаманы, экстрасенсы, чародеи-колдуны – это люди, которые используются демонической силой для обольщения, порабощения, погубления всех людей. В книге диакона Андрея Кураева «Дары и анафемы» приводится следующий пример. Наихудшие подозрения подтвердились. В центре шаманской практики стояла симуляция. Например, скептика научили пользоваться пучком пушинок, который шаман прячет в угол рта. В нужный момент он, откусив язык или вызвав кровотечение из дёсен, выплевывает окровавленный комочек, торжественно преподносит его больному, как болезнетворное тело, извлеченное во время высасывания и прочих совершенных шаманом манипуляций. Этот пример и многих скептиков приводил к вере в силу шамана. Но что есть такое телепатия? Ну, телепатия есть не что иное, как попытка считать мысли другого человека. Демоны, они прекрасно понимают, что из себя представляет человек. Они очень опытные обольстители людей. Они многие тысячелетия работают с людьми, прекрасно понимают, как мимика, как напряжение мышц человеческого существа происходит во время определенных его размышлений и чувств. Потому они прекрасно понимают, куда направляется мысль человеческая, куда течет она, о чем человек пытается размышлять в данный момент и что он хочет сделать. И они дают представление тем людям, которые подчинены им, о том, что думает человек. И тот человек, который является инициатором телепатического сеанса, он с помощью демонов начинает угадывать мысли тех людей, которые поддались этому сеансу. Есть люди, которые даже выступают с концертами, представлениями такого рода, и угадывают мысли, угадывают цифры, загаданные людьми, угадывают предметы. И когда православная христианка, она мне рассказывала лично, когда была на этом сеансе, стала читать молитву, данный экстрасенс не угадал то, что она произносила, потому что молитву с именем Бога он произнести был не в силах. Он был посрамлен, закончил сеанс, зло посмотрел на эту женщину и ушел. Характер этого явления вполне понятен. Другое дело, когда святые угодники Божии получают знания от Бога, который ведает и знает все о жизни каждого человека, и для помощи человеку эти угодники Божии что-то могут рассказать и показать тем людям, которым нужно получить определенное исправление. Вот в частности, наш современник, преподобный исповедник Гавриил Ургебадзе, он совершал следующее, как старец, который должен был помочь людям. Один молодой человек, который хорошо знал старца, пришел к нему в маленькую его келью с двумя своими друзьями, ну, чтобы познакомиться со старцем и, в общем-то, укрепить их в вере в Бога. А старец начал юродствовать. Он взял этого молодого человека, который их привел, заставил сесть его перед собой, стал делать вид, что он прячется за него, достал вино и стал пить стакан за стаканом и говорить: «Вот, надо, чтобы никто не видел, что я пью». «И что же это такое за священник, который пьет?» «Ну, – подумал молодой человек, который привез своих друзей, – все пропало. Сейчас они придут в ужас, скажут, что это за батюшка такой, прячется, пьет вино. А на самом деле все вышло по-иному. Когда они вышли, один из них был поражен тем, что он его обличил в том, что он начал тайно выпивать, чтобы никто не видел. И он фактически показал ему его эти манипуляции и мысли, которые он думал в себе. И второго своим поведением он, безусловно, также обличил. И они, исправившись в перспективе, оба стали священниками. Бог дает определенное знание старцу для того, чтобы помочь людям избавиться от греха, который у них есть. И в конечном итоге получается колоссальная польза для этих людей. То есть они исправляются и получают совершенно другие результаты, нежели они получили, следуя за своим собственным грехом. По поводу телекинеза, что можно сказать? Во время советской власти в 20 веке, в 70-е, 80-е годы была женщина, которая имела, как считали, дар телекинеза, Нинель Кулагина. С ней производили определенные эксперименты, заставляли двигать спичечный коробок на определенное расстояние. И действительно, коробок двигался на определенное расстояние, и после этого Нинель падала без сил. И получается то, что каждый сеанс забирал у нее часть ее здоровья. Это не то, что какая-то способность, утраченная человеком, когда-то проявлялась через нее. Нет, это была та же самая бесовская инициация, которая совершалась через эту женщину несчастную, которая, безусловно, расплачивалась своим собственным здоровьем за эти фокусы. Демонам совершенно ничего не стоит, как произвести театрализованный эффект, показать, как двигается спичечный коробок или крутится бритва в запаянном сосуде на веревочке. По сути дела, мне рассказывал один близкий мне человек, когда он в Ленинграде видел одного из вот таких экстрасенсов, которые крутили бритву на веревочке в запаянном сосуде. Никто никак не мог действовать на него. Никаких электромагнитных колебаний вокруг не излучались. Просто он подходил, начинал концентрироваться, и подвешенная на веревочке бритва начала крутиться вокруг оси. Кому нужен этот спектакль? Конечно, демонам, которые в обольщение приводили и самого этого человека, и других людей, которые видели это представление. Телекинез описывается в древних магических текстах и даже в исторических контекстах, которые мы можем прочитать. В частности, подобного сорта магические действия совершали разные чародеи. Вот в историческом контексте рассказывается следующее. Вот что пишет Оссендовский в книге «Звери и люди и боги», издание «Москва», 1994 год. Когда собрались разные представители направлений даосизма и буддизма, только один лама во время собрания хранил молчание. Наконец, он, насмешливо улыбнувшись, сказал: «Великий император, покажи каждому из нас продемонстрировать мощь своих богов, совершив чудо. А потом суди, чей бог лучше». Хубилай хан, последовав совету, приказал ламам показать, на что способны их боги. Но сконфуженные ламы только молчали, распишавшись в собственном бессилии. «Тогда сам покажи могущество твоих богов», – сказал император ламе, поставившему такое условие. Лама, не говоря ни слова, посмотрел на императора долгим взором, затем перевел взгляд на всех собравшихся и простер пред собой руки. В ту же минуту золотой кубок императора оторвался от стола и поплыл к губам властелина. Сделав глоток, император почувствовал сладостный вкус напитка. Все стояли как громом пораженные. Император произнес: «Твой бог станет и моим богом. Ему будут молиться все мои подданные. Но скажи, какой ты веры?» «Учение мудрейшего Будды моя вера», – сказал этот человек. Так вот, мои друзья, мы видим, как языческие жрецы совершают подобные явления, которые, безусловно, нужны для произведения определенного эффекта. Вот так всегда в истории оно и происходило. Это не то, что необходимость или возможность для какой-то помощи человеку, для какого-то действительно позитивного изменения его жизни. Нет, это не что иное, как наживка, через которую вылавливается душ человеческий в ад.